Хочу сейчас предоставить слово Артуру Николаевичу Янгарову, зампреду Государственной Думы Российской Федерации, члену Бюро Высшего Совета партии «Единая Россия». Но кроме этих высоких должностей, очень важно еще одно обстоятельство. Вячеслав Анатольевич напомнил, что в Якутии зафиксирован рекорд температур минус 71 градус. Артур Николаевич один из немногих здесь присутствующих жителей, естественно, не Якутии, который представляет себе, что такое минус 71.
Артур Николаевич, да, пожалуйста. Спасибо. Вы знаете, меня с Якутией связывает очень многие годы жизни. Я там начинал свою трудовую деятельность. И у меня очень много друзей. И вообще я считаю, что как и полярник, и как организатор, я вырос в Якутии. Я в 23 года был первым стереорайкома комсомола в Якутии. Меня, правда, случайно избрали. Но эта история известна. Хорошо, что я был комсомольцем, так? Во всяком случае. Но я работал многие годы. И вместе с Вячеславом Анатольевичем и вот Александром Сафроновым здесь, да очень многие, с кем я трудился и работаю. Поэтому я очень рад, что такое мероприятие сегодня проходит здесь, в президент-отеле, связанное с Якутией. Только что прошла такая, ну не конференция, а заседание Высшего Совета партии «Единая Россия» и Генерального Совета расширенной партии «Единая Россия». Вот Вадим Николаевич там выступал. Он, может, об этом скажет, у него больше политическое было выступление. А я хочу сказать, что очень важно, что выступил Грызлов, затем выступила Набиуллина, министр, значит, экономического развития, которая пыталась объяснить и донести до нас антикризисные меры правительства, которые принимает и которые сегодня есть. И что самое главное, конечно, никто не мог ответить, где дно кризиса. Единственное, что мы говорили, что почему мы так падаем? Потому что мы падаем из динамично развивающейся экономики и сразу падаем вниз. Это наиболее, видимо, труднее делать. Но что самое главное, о чем говорилось в этих антикризисных мерах, и к этому призывалась позиция и партийная, это социальная защита и занятость населения. О чем вы сегодня говорите? Как раз говорилось о крупных проектах. Вот жалко, что вот как-то не состыковались. А сегодня никто не мог сказать из выступающих о тех крупных проектах, которые обеспечены занятость населения, в том числе на Сибири и Дальний Восток. У вас и такие мегапроекты есть, даже назвали как. И сегодня, конечно, надо было до актива донести, тогда можно было просить и партийную окраску этих проектов. Потому что был проект, Вячеслав Анатольевич помнит, я имею в виду Урал, промышленный Урал Полярный. И мы же не только сказали его, под него пошло финансирование. Сегодня кризис. Занятость населения, обеспеченность занятостью. Даже такая фраза была. Сохранить занятость населения любой ценой. Найти обязательно работу. Вот это чисто больше и политическая такая, которая стоит перед партией. И я серьезной позицией у нашей партии. Я думаю, что у любой партии сегодня такая задача есть, как выйти из кризиса. У нас есть конкретная задача. Я бы хотел сказать, что это очень важно, потому что, обсуждая эти проекты, они могут в итоге получить и партийную окраску, и партийную, с учетом сегодняшних изменений и поправок, которые идут в бюджет, а антикризисные меры непосредственно связаны с бюджетом. Мы рассматриваем бюджет, и 6 числа будет отчитываться на Государственной Думе председатель правительства Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, и руководитель и председатель партии. Поэтому я хотел бы, чтобы вот по окончанию нашего круглого стола, я долго говорить не буду больше, я бы хотел, чтобы мы, может, вышли бы, а мы с Вадимом Николаевичем, и здесь есть и другие мои коллеги, есть и Василий Усольцев, мы попробуем, чтобы эти программы, хоть одна из них вошла в программу поддержки партии и бюджетного финансирования. Тогда результат есть. Я человек конкретный. Давайте подумаем о чем, сделаем. Я желаю всем успехов и можете всегда рассчитывать, Якуты, на мою искреннюю помощь и поддержку. Спасибо.
Вступающих, потому что очень просит Вячеслав Александрович Наумов, статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли Российской Федерации в связи с его графиком. Пожалуйста.
Спасибо большое. Я думаю, что то, что здесь происходит, можно назвать выработкой нового управленческого стандарта, стандарта совместного управления вот тем самым посткризисным развитием, о котором Валерий Александрович сказал в вступительном слове. И, безусловно, очень интересно, что наличие такого управленческого стандарта позволяет достаточно уверенно преодолевать и пространство, и время. Что я имею в виду? Во-первых, позавчера и вчера делегация федеральных чиновников посещала Дальний Восток и была, соответственно, в Хабаровске, во Владивостоке. Вчера мы у себя в министерстве в рамках подготовки к заседанию Совета Безопасности и в рамках доработки стратегии развития Дальнего Востока встречались с 11 представителями полпредств в Москве Дальневосточного федерального округа и с ними тоже обсуждали эту программу. И вот сегодня фактически та встреча, о которой вот я говорил уважаемому президенту, что в сентябре мы в Якутии обсуждали мегапроекты, сегодня мы спокойно, невзирая ни на какие обстоятельства, фактически управляем не только пространством, но и временем. Мы находимся в том периоде планирования, который для нас представляется актуальным. Поэтому могу сразу коротко сказать, что Министерство промышленности и торговли, так же, как и в прошлом Министерство промышленности и энергетики, которое упоминалось здесь на слайдах, поддерживает необходимость спокойного такого финансирования ТЭО, про комплексного проекта развития Нижней Якутии, развития, значит, якутского кластера. Мы с этой точки зрения считаем, что, безусловно, это имеет смысл с точки зрения такой стопроцентной готовности республики и экономики республики к тому росту, который неизбежно в глобальной экономике начнется, и тому спросу, который будет предъявлен в течение ближайших нескольких лет на те ресурсы, которые республика запланировала в рамках своей программы разрабатывать, я имею в виду, в первую очередь, ресурсы индустриальные. Мне кажется, что очень важно, что сегодня было в выступлениях и представителей республики отмечено необходимость синхронизировать территориальное развитие с отраслевым развитием. Нам кажется, что это один из тех самых новых параметров, которые сейчас в новой ситуации можно уже вырабатывать в рамках того самого общего управленческого стандарта. И единственное, на что бы мы хотели обратить внимание, на то, что логика развития производственных мощностей Якутии, конечно же, должна укладываться в логику межрегионального развития, макрорегионального, о чем говорилось. И мы со своей стороны обращаем внимание на следующее, что каждый представленный здесь в материалах мегапроект, это проект, который потребляет значительное число, значительные объемы промышленной продукции, которая может быть сегодня произведена на территории Российской Федерации. У меня к вам конкретное предложение. Нельзя ли в режиме электронных торгов, причем таких вот долгосрочных электронных торгов, чтобы, может быть, предприятия, которые сегодня могут поставить для вас либо оборудование, либо материалы, если вам это надо будет через 2 года, через 3, могли бы уже сейчас сориентироваться, что по номенклатуре, по ассортименту продукции, по какой цене в рамках ваших бизнес-расчетов необходимо, чтобы они это вложили в свои инвестиционные планы на ближайшие несколько лет и могли бы на это ориентироваться. Мне кажется, что это вот один из таких вот практических механизмов, который нам позволит вместе спокойно, вот, не то чтобы выкарабкиваться, а просто работать в такой вот кооперации. И мне очень понравилась идея, которой было сказано о строительстве новых городов. Это действительно один из мощных драйверов роста. Да? Нам фактически надо перестраивать в соответствии с концепцией 2020 среду обитания человека. В Якутии это надо просто делать заново и сразу делать хорошо, сразу делать так, чтобы потом ничего не надо было переделывать и так далее. Мы, как Министерство торговли, отвечаем за подготовку российской экспозиции на Экспо 2010 в Шанхае. Тема экспозиции «Лучший город, лучшая жизнь», поэтому мне кажется, что все проекты новых якутских городов должны быть в центре российской экспозиции уже в 2010 году. Готовы к сотрудничеству.
Позвольте предоставить слово Владимиру Николаевичу Плигину, председателю Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Государственной Думы Российской Федерации. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Уважаемые господа, уважаемый Вячеслав Анатольевич, спасибо большое за предоставленное слово. Хотел бы остановиться исключительно на, может быть, на паре аспектов. Первое. Конечно же, потрясающая история республики, потрясающая история народа. Наверное, мало кто знает, я разговаривал в свое время с Айсен Сергеевичем, говорил ему о том, что историческим фактом является то, что старо-монгольская клинопись была расшифрована через старые диалекты якутского языка. То есть это говорит о той огромной истории, которая стоит за народом. Это первое. Второе. Огромнейший совершенно потенциал. Огромный природный потенциал. И вот спасибо большое, что вы подчеркнули ту, скажем так, кладовую, экологическую кладовую человечества. И поэтому при всех особенностях, конечно, мы должны исходить из этого. А следующий момент. Артур Николаевич сказал о том, что Государственная Дума со своей стороны предпримет определенные усилия для того, чтобы помогать или вычленить те стратегические проекты и каким-то образом их поставить на дополнительный контроль. Мы постоянно взаимодействуем с парламентом, с представителями республики, и мне кажется, это взаимодействие плодотворное, взаимно уважительное и точное. Мне было интересно достаточно слышать, и если вы приведете перечень тех законодательных актов, которые как бы должны каким-то образом отстоять или коллерировать, или каким-то образом отдельно выглядеть. Давайте этот предмет обсудим. Вполне возможно, действительно, в рамках правового поля возникают такие проблемы. Единственная, правда, проблема. Конституционно-правовые проблемы, с моей точки зрения, должны быть в ближайшее время решены. И в рамках конституционно-правовых проблем мне представляется, что пространство Российской Федерации должно быть едино. Я думаю, что присутствующие здесь знают, что эти конституционно-правовые проблемы связаны с определенными элементами сохранения, в частности, позиций, которые касаются суверенитета в отдельных статьях Конституции. Значит, это вот этот аспект, на который также честно хотелось бы обратить внимание. И чтобы действительно заканчивать не на этой ноте, я хочу сказать, что сегодняшнее мероприятие, наверное, за последний период времени является, объективно говоря, самым позитивным мероприятием. Почему? Потому что, в отличие от многих и многих других мероприятий, мы сегодня говорим о росте, о точках роста, о возможностях роста, о сохранении как бы вот этой позитивной тенденции. И я думаю, что действительно нашей в данной ситуации прямой обязанностью, если вы посчитаете возможным, будет являться обязанность поддержать вас в конкретных проектах. Спасибо.
Спасибо, Владимир Николаевич. Сегодня на совещании обсуждался форум 2020, который будет через неделю, и как раз там эта проблема главная. Как вернуться к обсуждению и к подготовке решений стратегического характера? Потому что, как я уже говорил, очень как-то мы сладострастно стали обсуждать проблемы кризиса. Некоторые позавчера. Один вице-премьер говорит, что, кажется, дно достигнуто, и, наверное, скоро будет оживление, а другой вице-премьер говорит, нет, дно не даст, будет еще хуже. Дождетесь, что, значит, будут проблемы, банки начнут банкротиться. Вот такой мазохизм во всем этом просматривается, да?
Страшилки.
Все-таки как-то надо относиться позитивнее к собственной стране, верить в собственные силы. Я совершенно согласен с тем, что такая, что ли, тематика, да, она гораздо, она очень важна сейчас в данный момент.
Можно только тогда один штрих. Сегодня может быть удачно или неудачно, но я пытался, говоря на Генеральном совете, сказать следующую вещь. Устаешь постоянно слышать тематику о том, что мы являемся жертвой чего-то. Историю пытаются представить как действительно о том, что мы являемся жертвами царизма. Мы являемся жертвами некого крепостного права, являемся жертвами большевизма, жертвами перестройки и тому подобное. Все это полный бред. Динамичный народ с огромной историей, только в этой государственности, которая находится, только в этой государственности, которая находится более 1200 лет. А мы говорим о том, что этот народ жил миллионы, десятки тысяч лет жил на этой территории. И изображать из себя и постоянно навязывать разного образа средствами о том, что мы являемся, в данной ситуации должны воспринимать жизнь через слово «жертвенность» или «жертва», это полный совершенно бред. Поэтому вот мы являемся динамичными людьми, мы являемся конкурентоспособными, мы являемся творческими людьми, наконец, только творческие люди могут побороть ту природу, в которой они живут и в которой они находятся. Ты представляешь себе, когда находишься в Якутске, я, правда, находился на пусто, река была пуста, туда не приходили суда. Но это 11 километров, кажется, река Лена, да? То есть это фантастика. И вот эти люди, которые покорили это все, говорить о том, что они находятся в каком-то ущербном состоянии, или в каком-то состоянии постоянного кризиса, это полный бред. Поэтому я хочу сказать спасибо огромное руководству действительно республики для того, чтобы сегодня вы начали менять стилистику разговора. Если вы позволите, мы будем ссылаться на то,
конечно,
что вы начали менять стилистику разговора. Ее пора менять, потому что в противном случае мы сами себя загоним, если угодно, в мозгах в собственный тупик, если будем постоянно концентрироваться на какого-либо рода отрицательных вещах. Извините, пожалуйста.
Спасибо, Владимир Николаевич. Спасибо. Позвольте предоставить слово Петру Степановичу Федорову, председателю Комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству и туризму Государственного собрания Ил-Тумен Республики Саха-Якутия.
Уважаемые участники совещания, конечно, вот хотелось бы присоединиться к той позитивной оценке, которую дал предыдущий выступающий. Действительно, наша страна имеет большие преимущества. Есть достаточно емкий, во-первых, внутренний рынок, есть природные ресурсы и есть достаточный достаточный человеческий капитал. И в той задаче импортозамещения, которую ставит руководство нашей страны, наша республика может внести свой вклад в части той продукции, исторические условия, которые там сложились. Это провести импортозамещение в части производства ювелирной продукции, так как за последние 15 лет сложился кластер, который вполне является конкурентоспособным. Но хотелось бы сказать, что сдерживающим фактором является система налогообложения, которая ставит внутреннее товаропроизводство в неравные условия с зарубежными конкурентами и способствует экспорту сырья, а никак не экспорту готовой продукции. Также хотелось бы обратить внимание, что наша система таможенного регулирования тоже утяжеляет деятельность наших производственников. Поэтому я хотел бы подчеркнуть, что в нашей республике может развиваться не только сырьевой сектор экономики, но и производство готовой продукции. Все, спасибо.
Спасибо. Позвольте предоставить слово Матвею Николаевичу Евсееву, генеральному директору компании «Алмазы Анвара».
Добрый день. Конечно, сегодня тот позитив, который отмечают все выступающие, это отрадно для нас, но я хотел бы остановиться в некоторых аспектах, которые надо было бы сегодня рассмотреть не в таком масштабе, конечно, близком, который можно было бы там предельно до одного-двух человек решать всю эту проблему. Но вопрос в том, что мы как бы очень точно нацелились о том, чтобы решить именно и занятость населения на Дальнем Востоке и в частности нашей республики. Но по большому счету ведь вот увлечение предложения рабочей силы, она обусловлена в последнее время нашей республикой, регионе, общим ростом численности сельского населения. Ну вот какие есть у нас варианты сегодня решения таких вот вопросов, что у нас сельское селяне, имея возможность работать, не имеет такой, не то что возможно, а вот они могут себе предложить, но не имеют такой возможности. И есть такой внутренний у нас отток населения из села город, где пытаются самореализоваться. Но ведь по большому счету, если им предложить промышленных предприятий, которые у нас сегодня существуют, их немало, немало, вахтовый метод организации труда. А второе, такое же предложение можно им дать во время освоения наших мегапроектов. Потому что ведь на самом деле вот эти и мегапроекты и многие наши и золотодобыча, и угледобыча, и так далее, они сегодня уже работают вахтовым методом. Но завозятся они не из наших сел, не из наших регионов, а именно ближайших, но в том-то дело, что не так. Здесь мы теряем и увеличиваем свою себестоимость, потому что перемещение это не внутререспубликанское и так далее, потому что только авиацией мы доставляем своих вахтовиков. При этом межвахтовые моменты у них есть 14 и порядка 20 дней. Хотя наши селяне могли бы предложить от 2 до 4 месяцев работы в вахте. Чем еще она лучше для нас? У нас сразу вымываются из оборота заработная плата вахтовиков, потому что те люди, которые бы работали с республики Саха-Якутия, они возвращались бы в свои села, тратили бы там деньги, и был бы большой оборот порядка 15-20 миллиардов рублей, которые могли бы сегодня дать одну из тех точек роста, о которых мы уже сегодня говорим. Далее у нас еще есть увеличение срока вахты, тоже дает возможное уменьшение себестоимости самого продукта. Поэтому я бы считал, что мы имеем на самом деле возможности не только привлечения со стороны, но и своих внутренних ресурсов, тем более они готовы, ведь могу сказать, что в многих уже предприятиях и в Алмазы-Ганабары, и в Нижнеоленском уже сегодня работает более 50% сельского населения, и здесь есть своя привлекательность. При большом отрыве временном они все имеют личные подсобные хозяйства в селах, поэтому они могут 4 месяца, когда идет межвахтовый момент, когда они отдыхают, могут быть заняты своими частными подворьями и дальше опять же начать работать через 4 месяца в промышленных освоениях наших мегапроектов. Спасибо.
Спасибо. Здесь в нескольких выступлениях затрагивалась тема безработицы. И я хочу заметить, что, к сожалению, серьезно присутствует здесь, по крайней мере, в Москве, в федеральном центре, идея, что не надо, собственно, с ней бороться. Простой арифметический расчет кладется в основе этой идеи. 4800 рублей пособие по безработице, условно говоря, 2000 долларов в год, условно. 1 миллион безработных, 2 миллиарда в год. 10 миллионов безработных, 20 миллиардов в год. Вот это гроши по сравнению с тем, сколько надо денег инвестировать в развитие инфраструктуры, в создание современной промышленности, в создание рабочих мест. И я хочу сказать, что эта идея вполне серьезная. Она кажется странной, но я обращу ваше внимание, что за 10 лет непрерывного экономического роста структура занятости регрессировала, она не прогрессировала. Мы потеряли за 10 лет экономического роста 10 миллионов рабочих мест в промышленности. 10 миллионов рабочих мест. И если так продолжится дальше, и если вот этот подход, а что нам бояться безработицы, мы заплатим им 4800 рублей, и им хватит на хлеб с водой, будет доминировать, то никакой речи о модернизации промышленности идти не будет. И поэтому вот то, что здесь звучало, что надо сохранять рабочие места и создавать новые рабочие места, причем создавать новые рабочие места, развивающие людей, продвигающие их на какой-то дороге в сторону инноваций, в сторону образования. Если это население сельское, сначала профтехучилище, техникумы. Если это население городское, уже образованное, значит, это высшее образование, инвестиционные сектора экономики, это понятно. И я хочу обратить внимание, что это вполне дискуссионная вещь сегодня здесь, в федеральном центре. Позиция такой слабости, я бы сказал, да, и ожидание высоких цен на нефть, и позиция развития. И я вам хочу сказать, что позиция развития, кажущаяся очевидной номер один и важной для страны, она скорее проигрывает. Поэтому, в общем, борьба-то продолжается, идейная, по крайней мере. Позвольте предоставить слово Юлии Анатольевне Песковской, члену Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике, в свое время министром социального обеспечения Республики Саха-Якутия, Юлия Анатольевна. Пожалуйста.
Благодарю за предоставленное слово, уважаемые участники круглого стола. Я хочу вспомнить тот якутский экономический форум, который у нас прошел в республике. И сегодняшний круглый стол, он является в какой-то степени продолжением этого разговора, довольно-таки заинтересованного. И если вы полистаете те материалы, которые были выпущены, то вы увидите о том, насколько четко просматривается там стратегия развития нашего субъекта. Такие последовательные шаги, я думаю, что они оправданы, невзирая, как вы здесь уже заметили, ни на какие, значит, проблемы кризиса. Вопросы социального аспекта, они всегда стоят в главу угла, как бы ни рассматривали мы реальный сектор экономики, мы сразу видим за этим человека. И то, что сегодня позитивно, и, в общем-то, мы одобряем те шаги, которые были сделаны правительством, и 4,7 миллиарда рублей выделено сегодня на активную политику занятости. Если мы полистаем также нашу историю служб занятости, то, наверное, лет 10 вот таких объемов из федерального бюджета средств не выделялось. Это уж точно. Сегодня стоит задача, как и насколько эффективно использовать, так, чтобы, в общем-то, мы имели в конечном итоге тот желаемый результат, который бы мог обеспечить максимально занятость населения. Я с вами совершенно согласна с мнением о том, что у нас за это время деформировалась служба занятости и не в лучшую сторону. Почему это произошло? Есть на это и объективные, и субъективные причины. Но одна из причин, я считаю, то, что отодвинула службу на несколько лет назад, это мы ее сделав федерально, отодвинули от проблематики региональных непосредственно проблем. И это послужило на сегодняшний день то, что регионы вновь начинают заниматься службами занятости и приближают непосредственно на местах к тем проектам развития реального сектора экономики, который должен бы в большей степени не пассивной занятостью заниматься, а активной занятостью. И выплаты пособий – это всегда как бы монета с двумя сторонами. С одной стороны, мы всегда опасаемся той грани, чтобы не развить иждивенчество среди населения, вот, увеличивая это пособие. Потому что ведь у нас еще, к сожалению, в бюджетной сфере есть те специальности, которые получают заработную плату, практически ту, которую мы сегодня устанавливаем пособие. И это один из тех, наверное, вопросов, который должен быть отрегулирован. Я думаю, что невзирая также на все сложности кризиса и то, что мы взяли сегодня, один из основных аспектов – это социальной политики сохранить социальный аспект в эти кризисные времена. Я думаю, что это совершенно правильно. Но а то, что мегапроекты требуют очень большой, предварительной и емкой работы по подготовке кадров. Республика имеет свой опыт, и у нас есть департамент в республике, который работает сегодня и сориентирован с участием Вячеслава Анатольевича Штырова. На сегодняшний день немножечко концепция была изменена, поскольку подготовка специалистов идет уже более точечно, более профильно, непосредственно по тем отраслям, значит, нашей экономики, которые нуждаются сегодня в этих кадрах или будут нуждаться. И задача этого департамента сегодня становится совершенно, так сказать, еще более значимой. И понимая, что сельское население сориентировать на промышленность – это непростое, значит, и более того, не в одночасье это можно сделать, такая работа, но она необходима. Опыт такой у нас тоже есть, и к нему нужно, может, немножечко вернуться, когда и акционерная компания «Алроса», и золотодобывающая промышленность привлекали из сельской местности рабочие кадры. Поэтому, наверное, все то, что хорошо, что забыто, да? Сегодня мы к этому вновь должны будем вернуться, может быть, в новой призме рассмотрения данного вопроса. Что меня еще волнует? Это волнует тот аспект, который неоднократно поднимается и имеет достаточно полярные мнения насчет того, поддерживает ли сегодня выезд за пределы, значит, вот северных территорий и Дальнего Востока. Конечно, учитывая геополитическую задачу, мы должны сохранить население на Дальнем Востоке. Но как мы это должны сделать сегодня? Изменить, конечно, 125-й федеральный закон, который должен позволить нам сегодня перемещение населения и внутри субъекта, и, значит, в тех округах дальневосточных и северных, где, может быть, рабочая сила будет востребована вот с развитием тех же мегапроектов. Это первая задача. Вторая задача, я думаю, что ту часть населения, которая отработала в северных территориях и достаточно, так сказать, отдала свои лучшие годы. Сегодня, находясь на пенсии, мы должны решать проблему выезда их в лучшие регионы или там, в тех регионах, где живут их родственники. Но на эти, так сказать, места и на эту жилую площадь должны приехать те специалисты, в которых мы будем нуждаться, и поэтому миграционные, значит, процессы должны управляться, и на это должна быть направлена, наверное, одна из программ, как федеральных, так и региональных, для того, чтобы сбалансировать рынок труда. В этой части, конечно, предстоит достаточно емкая работа. Она заинтересованная, думаю, что не только одним отдельно субъектом. Вячеслав Анатольевич сказал о том, что сегодня наши предложения, они интересны и всем близлежащим нашим субъектам, дальневосточникам, потому что сбалансировать сегодня весь трудовой ресурс Дальнего Востока достаточно сложное мероприятие, но оно реальное. Оно реальное, и то, что служба занятости сегодня уже в своих программах реализовывает непосредственно, значит, работу не только в своем субъекте, но и по всей территории даже Российской Федерации, я думаю, что это один из первых шагов, который методично позволяет нам это сделать. Спасибо.
Спасибо. Позвольте предоставить слово Сергею Александровичу Выборнову, президенту компании «Алроса». И я хочу сначала выразить свою, пользуясь случаем, поблагодарить еще раз компанию «Алроса» как президент Медиасоюза. Медиасоюз – это журналистская профессиональная организация, и мы проводим каждый год премию «Искра». Это ведущая премия в области печатных СМИ, а компания «Алроса» является нашим спонсором уже несколько лет и дает нам возможность вручать, я считаю, самый лучший в России приз. Такая статуэтка медная, куда вмонтирован бриллиант. И действительно, это самый красивый, пожалуй, приз, он еще и ценный. И я надеюсь, что, несмотря ни на что, мы продолжим сотрудничество с компанией «Алроса». Спасибо вам.
Пожалуйста.
Да, спасибо большое. Но я бы хотел отметить, прежде всего, то, что алмазный бизнес, к счастью, значительно отличается от остальных видов бизнеса. Я бы сказал, что он уникален. Это, прежде всего, то, что мы можем влиять на спрос и влиять очень существенно. За вот те примерно 200 лет, сколько он существует, участникам удалось создать из бриллианта действительно вот такую вечную ценность, которая, в принципе, в условиях кризиса своей стоимости особо не потеряла. Ну, там, представьте, что человек, заключая брак, передумает дарить кольцо. Это плохо представляемая ситуация. И мы начинаем чувствовать, что наш рынок где-то с конца вот этого месяца начал восстанавливаться. Пошел рост цен на определенные размерные группы. Это действительно отрадное событие. И я надеюсь, что мы выйдем из кризиса гораздо быстрее, чем все остальные участники бизнес-сообщества. Я бы хотел отдельно добавить наше мнение вот к той части обсуждения, которая касалась социальной политики. Действительно, мы компания социально ориентированная, и для нас очень важным компонентом нашей деятельности являются инвестиции в человеческий капитал. Вот в выступлении Вячеслава Анатольевича звучала фраза о том, что мы во многом до сих пор бюджетообразующая компания, но я бы хотел сказать, что мы и примерно 100 миллионов долларов в 2008 году потратили на неналоговое, скажем так, участие в социальных проектах и в республике, и в Западной Якутии, в частности. Мы не планируем на фоне сильного сокращения производства у коллег по цеху и сокращения персонала, вот там Дебирс закрыли процентов 40 своих добычных операций, мы не планируем сокращения персонала, мы не планируем сокращения производства, и что самое, видимо, для нас важное, мы не планируем сокращение наших строек. Так получилось, что 2009 год для нас был самым важным с точки зрения перехода на подземный способ добычи, и вот так совпало, что случился кризис. Но, тем не менее, на День металлурга мы открываем наш подземный рудник на трубке «Мир» и надеемся увидеть там высшее руководство страны. И я уверен, что наше участие, да, мы активно участвуем в развитии проекта в Южной Якутии. Наша дочерняя компания, вот господин Прохоренко здесь находится, инвестиционная группа «Алроса», будет осваивать, вернее, уже осваивает железорудные месторождения, крупнейшие, надо сказать, в России, в мире, поскольку вот геологи говорят, что проект в два раза по запасам руды больше известны всем Курской магнитной аномалии. Так что я надеюсь, Владимир Владимирович, что мы и в дальнейшем будем играть наиболее существенную роль в формировании бюджета республики. Спасибо большое.
Спасибо. Степан Васильевич Львов. Я вас не вижу.
Да, добрый день. Дорогие коллеги. Да.
Всероссийский центр изучения общественного мнения. Пожалуйста.
Добрый день. Уважаемые коллеги, я хотел бы такими небольшими мазками проиллюстрировать тот материал, который мы собрали. Всем известно, что общественное мнение – это такая субстанция, которую игнорировать ни в коем случае нельзя. И в данном случае мы обладаем материалом, который имеет отношение и к Якутии, и к Сибири, к восточным регионам в целом. Но в целом надо остановиться на таком вопросе, мне, как мне кажется, достаточно важном. Это вопрос о том, не возникает ли ревностного отношения у россиян к таким вот региональным проектам, которые их лично могут не касаться. Ну, вопрос поставили таким образом. Как выяснилось, в отношении Республики Саха-Якутия такого ревностного отношения у россиян не возникает. И вообще россияне полагают, что развитие восточных регионов страны должно быть в зоне повышенного внимания центра. Ровно две трети опрошенных нами респондентов согласились с установкой на то, что развитие восточных регионов страны является общегосударственным приоритетом и требуется поддержки со стороны федерального центра. Как мне кажется, это огромный ресурс, на самом деле пока еще не реализованный, не востребованный. Прежде всего, это ресурс социальный и информационный. Так, дальше есть, приведу такую цифру, как мне кажется, тоже важную. Абсолютное большинство россиян, 88%, считают, что развитие Якутии в целом важно для России. При этом 46% дали ответ, что регион имеет особо важное значение для развития страны в целом. Мы провели, да, я вкратце остановлюсь еще и на том, как построили, ну, любопытное такое сравнение, да, любопытный факт. Есть рейтинг сибирских и дальневосточных регионов по потенциалу их развития. Как выяснилось, в этом рейтинге Якутия с большим отрывом занимает первое место. Более четверти респондентов дали ответ на открытый вопрос, ответили, что Якутия, Республика Саха-Якутия, обладает наибольшим потенциалом среди всех восточных регионов страны. И в этом смысле республика опережает почти в два раза известную всем центр нефтегазодобычи Тюменскую область вместе с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами. То есть есть тоже определенный потенциал, который республиканское руководство может использовать в своей информационной политике, в продвижении своих проектов и так далее. Россияне согласны выделить достаточно большой кусок Якутии от общефедерального пирога, ну, примерно так, если в таких общих расхожих фразах высказаться. Более трети опрошенных полагают, что бремя финансирования приоритетных проектов на территории республики должны разделить федеральный центр и региональные власти. Почти столько же, треть опрошенных считают, что эту задачу должно взять на себя целиком федеральное правительство. И всего лишь 10%, то есть даже 9%, каждый десятый опрошенный считает, что это внутреннее дело республики, внутреннее дело Республики Саха-Якутия, таким образом, что мы можем считать, что проекты, которые представляются на сегодняшнем круглом столе, они имеют важнейшее значение для россиян, для всех россиян, для всей России. Так, теперь остановлюсь на одном из социальных вопросов, которые сегодня поднимались. Хотят ли вообще россияне каким-то образом принимать участие в освоении сибирских месторождений, в освоении всех природных ресурсов, которые в том числе расположены в Якутии. Как выяснилось, мы сопоставили результаты исследований, которые проводились 3 года назад, с результатами исследований, которые прошли в марте этого года. Как выяснилось, что такую вывели гипотезу, которая, к сожалению, или, может быть, будут другие оценки, не подтверждается, что гипотеза о том, что экономический кризис повлияет на мобильность населения России в направлении роста числа тех, кто намеревается выехать в восточные регионы страны, не подтверждается. Как и было 3 года назад, лишь каждый пятый россиянин всерьез рассматривает возможность в том или ином случае, если, допустим, поступит предложение поработать на стройках или на месторождениях Сибири или Дальнего Востока, рассматривает возможность выехать в эти регионы. Таким образом, конечно, следует сделать определенный вывод, что больше, конечно, придется рассчитывать на внутренние ресурсы, внутренние кадровые ресурсы, внутренний человеческий капитал и так далее. Ну вот такие вот иллюстрации из вот копилки ВЦИОМа об общественном мнении россиян. Спасибо.
Спасибо. Таким образом, как я понял, если бы решение принималось с помощью опроса общественного мнения, то добрый народ выделил бы большую часть, как вы говорите, федерального пирога Якутии. Но решение принимается по-другому.
Да, решение принимается совсем.
И поэтому исход не очевиден.
Да, но тем не менее, и, как правило, обратная связь имеет большое значение при принятии.
То есть обратная связь, мнение народа имеет значение для парламента. Ну, спасибо вам большое. Позвольте предоставить слово Мухаммеду Мухаммедовичу Цыканову, старшему вице-президенту по экономике и управлению компании «Мечел». Пожалуйста.
Спасибо. Ну, я постараюсь совсем конкретно и очень коротко. Значит, вот по поводу того, что появился некий мазохизм по поводу того, что как мы с любовью говорим о кризисе, да, коротко мое мнение такое, что мы очень мало говорим. Вот есть такое понятие, как избыточные ожидания, инфляция ожиданий и инфляция доверия. Вот в теории кризисов это одно из самых страшных явлений. На самом деле мы вот как раз входим, вот, как мне кажется, в эту стадию. Понятно, что сейчас никто не в состоянии ни описать, откуда это возникло, ни описать, куда мы идем, ни описать, какая будет глубина, ни описать, какие будут последствия. Но тем не менее, вот это страшное явление, инфляция доверия, оно не должно состояться, поскольку как вначале нам как-то не принято было говорить и нельзя было говорить. Сейчас всем можно говорить и как можно страшнее. Вот эти две крайности, к сожалению, как-то так очень сильно смущают. Но это такое лирическое отступление. Теперь по сути, вот по поводу юга России, юга Якутии и по поводу инвестиционных проектов. Компания «Мечел» зашла в Якутию, заплатив примерно 2,8 миллиарда долларов по 2008 году. При этом мы должны проинвестировать на Ильгинском проекте примерно 1,5 миллиарда долларов. На сегодняшний день мы не остановили Ильгинский проект. Мало того, у нас по плану на 2009 год примерно 600-700 миллионов долларов. И мы сегодня, вот с утра с Вячеславом Анатольевичем тоже в частности обсуждали, как сделать так, чтобы это было эффективно, и как сделать, чтобы финансирование шло гладко. Я должен сказать спасибо Вячеславу Анатольевичу, он оказывает очень существенную поддержку в этом вопросе, и я хочу заверить всех, что мы, в общем-то, не сойдем с этого пути, и этот проект будет осуществляться, по крайней мере, мы находим методы и способы финансирования этой стройки и будем доводить этот проект, по крайней мере, в этом году до того плана, который у нас запланирован. По плану у нас запланировано к весне притрассовая дорога будет уже на месторождении. По железной дороге существенная часть будет решена. Кроме того, в этом году на месторождении уже начнутся, по крайней мере, подготовительные работы для вскрышей. Мы уже завезли туда часть оборудования для того, чтобы начинать вскрышные работы. И поэтому я хотел еще раз сказать, что, несмотря на это страшное слово «кризис», вот этот проект у нас будет реализовываться. Еще раз спасибо, Вячеслав Анатольевич, и я надеюсь, что мы сумеем довести это до конца. Спасибо.
Спасибо. Позвольте предоставить слово Василию Ивановичу Усольцеву, первому заместителю председателя комитета Государственной Думы по проблемам Севера и Дальнего Востока. Пожалуйста.
Спасибо, уважаемые коллеги. Я, как и все, не миную коснуться кризиса, потому что, что бы мы ни говорили, сегодня будем говорить о кризисе. Но, тем не менее, я все-таки начну с комментариев выступления Геннадия Федоровича Алексеева, который в своем докладе более десятка раз упомянул слово «конкурентоспособность», слово «эффективность». И такой тезис прозвучал интересный о том, что конкурентоспособность субъекта – это база или основа конкурентоспособности страны в целом. Ну, что происходит на Дальнем Востоке с этим? Я думаю, что соглашусь с завершением его доклада в том, что, конечно же, получив от природы много, природа нам дала много суперконкурентного, мы сделали все, чтобы скомпенсировать это своими административными издержками и препонами. И здесь, собственно говоря, адрес, и в наш адрес, в свой собственный адрес. Но, тем не менее, чтобы много аргументов не приводить, аргумент простой. Сколько программ у нас не существует по поддержанию, по населению на территории Дальнего Востока и по переселению даже туда, процесс идет обратный. Да? Мы все-таки количество населения уменьшается. Скрупулезные японцы посчитали, что там, в 2000 какому-то году на Дальнем Востоке останется жить 3 человека. Да? Поэтому очень актуальны слова Юлии Анатольевны о том, что необходимо, конечно же, вот эту составляющую по поддержке проживания граждан на Дальнем Востоке реализовать. Но я бы хотел говорить не о том, что какие государственные программы, какие федеральные средства мы на это выделим или средства субъекта, а как раз говорить о упрощении жизни, дебюрократизации, снижении административных барьеров. Это то, что вот мы сегодня также говорили сегодня на Генсовете. Артур Николаевич был свидетелем, и один из руководителей партии Шойгу, Сергей Кожугетович, как раз и говорил, приводил массу примеров в целом о том, что происходит у нас в администрировании, в усложненном администрировании жизни. Мне кажется, что сложная бюрократическая машина – это признак слабого государства. Мы сегодня сильное государство, мы можем себе позволить снять многие препоны. Эта дискуссия идет достаточно давно в Государственной Думе, по крайней мере, мы неоднократно спорили с министрами, в частности, допустим, вот идея, которую мы неоднократно озвучим о том, что не надо бояться делать преференции субъектам или территориям, всегда воспринималось штыки господином Кудриным. Он говорил, что мы таким образом разорвем страну, децентрализуем экономическое пространство и так далее, и так далее. Я считаю, что это признак слабого государства. Сегодня мы можем себе позволить это сделать, не потому что мы можем, а обязаны сделать. Потому что в условиях кризиса неконкурентность или неконкурентоспособность видна абсолютно. В период роста мы ее сглаживаем. Период роста не видно там. Много свободных денег, много требуется сырья, поэтому, собственно говоря, это штрихи, что это все у нас, на нашем пространстве, скажем, менее конкурентоспособно, это было не видно. Сейчас это остро выделится. Поэтому я за тот тезис, что да, мы общими усилиями, федеральная власть, власть субъекта, должны сделать именно там, на Дальнем Востоке, жизнь проще, бизнесу жизнь легче, тогда, собственно, вот эти проекты, которые здесь презентованы, мы, наверное, реализуем. А конкурируем мы сегодня не с компаниями, не с внутрироссийскими, скажем так, с субъектами, а мы конкурируем с другими государствами. И с этим надо считаться. Спасибо.
Спасибо, Василий Иванович. Одно замечание, не в качестве критики. Вы сказали, что природа нам дала много, все-таки не только природа. Потрачены гигантские усилия на протяжении столетий по освоению этой огромной территории. Природа сыпанула сюда эти богатства. Создатель сыпанул, а мы все-таки их освоили. Недоосвоили, и освоили, может быть, на 5%, да, и впереди гигантская работа. Но я считаю, что никогда не надо забывать о наших предках, которые проделали эту колоссальную работу. У нас, лично у меня, официальный вот список записавшихся исчерпан. Господа, кто хотел бы дополнить, дискутировать, задать вопросы по докладу, высказать какие-то еще свои соображения? Есть желающие?
А можно?
Пожалуйста.
Большое спасибо. Вот вы знаете, по поводу критики законодательства и работы правительства Российской Федерации, при всем моем пиетете к нему, Алексей Леонидович Кудрин, он министр финансов. Об этом не надо забывать. Он, по сути дела, стоит на страже финансов, и главный его лозунг должен быть: денег нет и не дам. Другое дело, что нету достойного оппонента, поэтому, мне кажется, министр финансов ведет абсолютно себя правильно. А вот доказательная база необходимости расходования финансовых средств, вот в этом необходимо усилить нашу задачу. А с точки зрения помощи как министра финансов Республики Саха-Якутия, именно Минфин оказывает, я бы сказал, хорошую поддержку. А вот что касается законодательной базы для эффективного экономического развития, здесь у нас слабое место. Извините.
Спасибо. Так редко можно слышать добрые слова в адрес Минфина. Еще кто-нибудь хочет сказать добрые слова? Да, пожалуйста.
Работает. Труфанов Олег Николаевич, президент группы компании «Иркутск». Значит, я благодарю соседей Саха-Якутии за то, что мы в таком красивом президент-отеле говорим о проблемах. И здесь две очень коротких не вопроса, а предложения, замечания. Вложение в Восточную Сибирь и Дальний Восток я бы назвал не инвестициями, а возвращением долгов. Значит, вот мы недавно, в том числе и с Алексеем Геннадьевичем Алексеевым были на Красноярском форуме. Значит, и это там тоже очень четко прослеживалось, это очень видно все. Вот сегодня России, как и всегда, прирастать будет только Сибирью. Потому что внутри вот МКАДа, немного что делается. Значит, к соседям у меня пожелание, Вячеслав Анатольевич, очень простое. Нам бы хотелось иметь больше прозрачности. Вот у меня много проектов по энергетике и промышленному строительству на севере Иркутской области. Значит, мы сегодня об этом говорили, о соседних наших месторождениях нефтяных. Мы много работаем там по энергетике и промышленному строительству, но я никак не могу ни вычитать, ни попасть в ваши планы своей группы компаний, потому что недостаточная прозрачность, и информированность. Значит, очень боимся мы, ожидаемого. Большие деньги могут и коррупцию породить, и так далее. Это все в Якутии было последние годы.
Спасибо. А вы знаете регионы, где не было?
Готовишь.
Ну, коррупции. Вы говорите, в Якутии коррупция была, а где не было? Мне просто как журналисту интересно. Где у нас в стране есть зоны, свободные от коррупции?
Нет, она везде у нас была. Я не в критику сказал сейчас. Я сказал в пожелание, потому что очень хотелось бы прозрачности для того, чтобы честно и много поработать с соседями Саха-Якутии.
Спасибо. Позвольте предоставить слово Вячеславу Анатольевичу для завершение нашего круглого стола. Пожалуйста,
пожалуйста. Уважаемые коллеги, я хотел бы поблагодарить вас за искреннюю такую заинтересованность в обсуждении вопроса и многогранность, потому что вы видели, что мы услышали мнение по самым разным аспектам большой проблематики по развитию Республики Саха-Якутия по нашему плану, по нашей программе. И я думаю, что это нам, конечно же, поможет в продвижении вперед. Я еще раз хочу подчеркнуть, да, конечно же, вот кризисное явление сказывается на экономике республики, на реализации, может быть, наших планов, но я бы сказал так, они не отменяют их на самом деле. И на сегодняшний день, вот как Геннадий Федорович говорил, значит, полным ходом идет реализация, значит, всех проектов, и, к счастью, это идет в полном согласовании с тем планом, который разработан, который мы называем схема комплексного развития производительных сил. Вот Мухаммед Мухаддинович, вы слышали, говорил, что колоссальные у них трудности, но, значит, все-таки надеются они вместе с нами, вместе с правительством Российской Федерации их преодолеть, и так оно на самом деле и будет. И мы должны твердо, значит, стоять на этом. Я думаю, что нам еще предстоит очень много разработать разных механизмов и на уровне республики, на уровне правительства Российской Федерации для того, чтобы реализовать вот эти все планы. У нас, да, значит, есть канва, есть концепция, есть конкретный механизм по привлечению инвестиций, промышленному развитию. Много надо поработать над социальным развитием, потому что человеческий потенциал – это на самом деле все самое главное. И очень ценно, что сегодня вы уделяли именно этому аспекту достаточно так, внимания с разных точек зрения. Поэтому, значит, спасибо большое. Что касается сотрудничества, в том числе межрегионального, то, значит, мы абсолютно, как говорится, открыты и прозрачны. И я еще раз повторяю, мы начинаем реализацию наших совместных проектов. Но, в частности, еще в прошлом году создана рабочая группа и началось обсуждение нашего совместного проекта, который касается развития Западной Якутии. Это мы так называем Западной Якутией. А на самом деле это Западная Якутия и Север Иркутской области. Мы еще яркого названия такого не придумали, типа Урал промышленный, Урал полярный там, или еще как-нибудь. Значит, но рабочая группа уже работает, проблематика вся обсуждается. Значит, что мы должны сделать вместе с иркутянами по совместному развитию целого региона, который состоит из двух половинок. Часть в Якутии, часть в Иркутской области. Значит, это уже реальность, и вот Геннадий Федорович Елисеев с нашей стороны сопредседатель этой рабочей группы. Тот же самый проект мы начали обдумывать пока с магаданцами. Значит, у нас есть очень много, значит, совместных проектов. Или даже, я бы сказал так, у нас есть один общий такой большой проект, значит, над которым мы сейчас работаем, и он тоже будет реализован. Поэтому в этом отношении, значит, все могут присоединяться, все могут подключаться, работать и так далее. Сегодня в Якутии, значит, работают, ну, пожалуй, все, за исключением трех крупнейших компаний Российской Федерации, которые входят в перечень 20 ведущих компаний, значит, России. И по очереди присоединяются все остальные, это тоже, значит, очень важный такой фактор. Ну, что касается коррупции, то, конечно же, я не могу сказать, что ее в Республике Саха-Якутия не существует, но если бы мы построили, значит, вот так вот рейтинг из 89 субъектов федерации, мы были бы на 88-м месте, я думаю.
А сейчас 83 субъекта.
Или, я говорю из 89, из 83, это другой вопрос. А Иркутская область примерно на 10-м, по моему пониманию. Значит, уважаемые коллеги, спасибо большое. Значит, я думаю, мы, значит, вместе с вами еще неоднократно поработаем, в том числе встретимся у нас в Республике Саха-Якутия. Спасибо.
Спасибо, коллеги. Прошу вас перейти в то помещение, где у нас подготовлен фуршет. Спасибо.